Ну, давайте я смену начинаю, да? Молнию мы с вами посмотрели. Вот, и значит, вот эта картиночка была, да, с вами? Вот это было, что значит хорошо? Значит, итак, самое главное. Первое, значит, не забудьте расписаться все, чтобы это было. Это не для вашего... Давайте перед тем, как начали, пока все решим организационные дела. Значит, в принципе, вот как. Значит, 23 числа это попадает среда. Вот среда сегодня, 23 будет среда. Я должен быть в качестве приглашенного члена диссертационного совета в МИФИ, ну, в МИФИ, инженерно-физическом институте. Там будет по смешанным специальностям защиты, и, знаете, для этого приглашают членов других ученых советов диссертационных. То есть меня не будет. Это будет последнее, я хотел сделать последней лекции, 23-го. Итак, 23-го у вас будет лекция по биофизике матрицы 7, то есть то, что неправильно называют, в общем, то, что называется экологией, в общем, будем считать биофизика, биосфера, вот такая будет лекция. Да, там будет про иерархии в больших системах, вот биосферные иерархии, эволюции, вот такие вот. В нашем ключе системной биологии, системной биофизики. Это последняя лекция, будет не я, а моя коллега, вот, которую вы могли видеть, она с этим комиссарой. Вот. Значит, у нас еще два занятия. Значит, одно занятие, может быть, если согласится, прочесть мой замечательный профессор Тихонов. Чем такую лекцию прочтет еще одну. Просто я хочу, чтобы вы увидели специалистов, не просто вот. И значит, есть еще у меня лектор, одна замечательная доцент наша по биоинформатике, биоинформатике. Вот это как раз вот. Значит, я ее тоже могу попросить. Значит, если вы меня, я вам надоел уже, естественно, вот, то если вы меня отпустите, то если согласятся мои коллеги, то, а, значит, все равно одну мне еще придется читать. Потерпите. Вот, но, по крайней мере, две лекции, вот я тогда приглашу коллег. Не возражаете? Нет? Не возражаете. Куда вам деться? Да, попробую возразить. Вот. Так вот, значит, как мы поступим? Соответственно, после 23-го, 30-е будет... 30-е, да? 30-е у нас попадает на среду. У кого с собой есть что-то самое? Там, календарь. 30-я среда, просто чтобы нам решить. Хорошо. Тогда давайте, у меня есть самое простое предложение. 30-го сделаем первый заход по сдаче зачета. Не потому, что я вас буду выгонять. Это я сижу выгоню. Вот, значит, 30-е сделаем, чтобы вы могли, в принципе, я чего подумал, поскольку все равно вы специально ничего курса готовить не будете, ну, некогда вам, я понимаю, у всех есть свои факультеты. Значит, у меня есть предложение, вы приходите, да, до этого посылаете мне курсовую работу на электронную почту, я же вам давал, да, электронную почту, посылаете, только умоляю, пишите, вот, ну, тема письма, МФК, фамилия, факультет, МФК, фамилия, факультет, потому что иногда пишут курсовая, а поскольку у меня бывает, ну, и своя из другого факультета, и с кафедры, то потом мне разобраться, какие прислали. МФК, Иванов, там, философский, ну, вот так, напишите, чтобы я мог сразу их раскладывать. Итак, вот 30-го я готов с вами первый раз встречаться, и, значит, если мы обсуждаем курсовую работу и какие-то темы из... Прямо обсуждаем по ходу дела темы из лекции. Как вы их восприняли, мне важно, что вы, как вы восприняли. И это будет зачетом. Не буду я этих билетов вам устраивать, программу на кусочки резать. Договорились? Или хотите, наоборот, строгий экзамен, три вопроса? Нет? Нет? Нет, тут что-то не хотят. Все, договорились. Начиная с 30 числа, мы с вами А 30-го как раз в это время, как вы освобождаетесь, вы приходите. Кто раньше освободится, может написать, тогда мы раньше. Ну, допустим, кто-то с 3 часов уже свободен сегодня, то придет вот с 3 часов. Что не ясно, значит, переслать можно хотя бы за день-два, ну, чтобы я мог прочесть, чего написать, ладно? Распечатку можно делать, можно не делать. Сейчас это, по-моему, не обязательно все. Ладно? Все ясно, да? Значит, кто не выбрал курсовые еще? Кто не выбрал? Или уже более-менее? В чем проблема?
Ну, просто еще не выбрал тему.
А просто не... Ну, тема-то вот, они, я, в принципе... Ну, это условно, но может сама прописать, может придумать тему. Вот коллега филологического придумала тему движения языков, миграции языков, как автономно активно. Это, в принципе, уже сразу докторская диссертация. Просто еще нужно будет перевести. Договоримся? В непереплетенном виде это плохо выглядит. И вам тоже надо было. Придумали что-нибудь?
Нет, еще.
А?
Еще нет. Ну, еще не очень.
Ну, придумайте, пожалуйста, биофизика и антропный принцип. Про и контр, противоречия. Ну, что это такое? Вот. Каждый может придумать со своей темой. Вот Василиса, она на самом деле уже оговорила, она хочет что-то информировать, потому что социологический факультет, там, теория социологии, это всякая информатика. Оно вот в таком ключе хочет вот сделать. Так что вот, найдите вот свой ключ, который вам интересен. Все, поехали. Давайте еще раз. Значит, физика никогда не объяснит того, что есть живое. Но я должен сказать, что и биология в широком смысле, хотя это наука о живом, тоже в конце концов не сможет объяснить всего, что есть живое, потому что в живом возник еще человек, который оброс всякими социальными, экономическими, психологическими особенностями и так далее. То есть жизнь уже не может быть описана в терминах одной науки. Но что самое интересное, тем более в базовой физике, физика, химия, биология, там, экология, социология, так, социальные науки и так далее. То есть все равно только все вместе, это осознать можно только все вместе. И сейчас мы можем точно сказать, что есть некие принципы, я снова их хочу повторить, некие принципы, которые пронизывают всю эту этажерку, которая составляет живое. Они начинаются, эти принципы проявляются в неживой природе, переходят в живую природу. Первое – это термодинамическая неравновесность, как мы говорили. Второе – живое – это обязательно дискретность, потому что никогда не сможет быть даже на социальном уровне совершенно однородной среды, она все равно будет фрагментирована. Понятно, что она не может быть однородной среды, понятно, по плотности чего угодно. То есть всегда будет, и тогда будут в истории города между собой конкурировали, в биологии клетки между собой конкурировали за еду, ну, бактерии, допустим, и так далее. Поэтому вот это всегда работает, неравновесность и дискретность. Я другие принципы не говорю, потому что, в принципе, с чего должно было начаться, когда должны были появиться клетки, должно было исполниться вот эти два принципа. Третий принцип – должны были появиться машины, которые замкнули энергетический обмен и обмен вещества, и обмен информации, то есть это ферменты. Ферменты – это машины, которые преобразуют все это дело. Библиотека памяти, где записаны конструкции машин – это ДНК и исполнительный орган цех сборки – это РНК. Вот. То есть этот цикл замкнулся. Но все это безумно сложно. Вчера в этой аудитории мои студенты, ну не только мы, это были и других кафедр, ломоносовские чтения идут сейчас. Ломоносов, вот у всех, наверное, идет. И вот здесь вчера было несколько работ, это наши сотрудники ведут работы по свертыванию крови. И понимаете, в чем дело? Вот я вот просто вчера опять был потрясен, не первый раз я обратил внимание самих студентов, они столкнулись с тем, что это очень сложная система. Я спрашиваю студентов своих, вы мне объясните, зачем такая сложная система свертывания крови? Ведь смотрите-ка, есть фибриновая система, когда, помните, я вам волну показывал, вот как движется свертывание крови? Значит, это фибрин, это чисто в плазме крови, может фибрин связывается. А есть еще тромбоциты, еще есть тромбиновая система, когда клетки, которые способствуют свертыванию. То есть, видите, тоже есть иерархия. Значит, уровень это просто растворимого вещества, протоплазмы, которая сворачивается, делает тромбы. Но это все еще, и есть еще клеточная система, которая стимулирует растворенную систему свертываться. И значит, на сейчас известно, как я выяснил, на сейчас известно примерно 18 разных участников, 18 разных, только прямых участников, не сбоку, которые помогают энергетики, еще, просто 18 реакций, грубо говоря, основных, которые осуществляют свертывание крови. Зачем? Ну зачем так сложно? Вот зачем так сложно сделана эта система? Вот я, почему я про нее? Она из самых раздраконенных, потому что кровь просто взять, кровь жидкая, можно исследовать просто относительно. То есть химические методы работают замечательно. Вот зачем так сложно? Во-первых, вопрос этот сам по себе очень сложный. Зачем так сложно делать систему свертывания крови? Значит, как мне объяснили, то есть мы всем коллективом обсуждали, по-видимому, вот в чем дело. Потому что система свертывания крови должна лавинообразно случиться, когда есть повреждение, то есть она должна залеплять, ну, порез, там, травму внутри, допустим, ушиб, сосудик порвался. Система должна заделать так, не просто стала замазывать, вот стоит этот самый штукатурой, замазывает трещину. Так нельзя. Система сама себя разгоняет. И с тем, чтобы вот разогнать вот это свертывание, то есть превзойти все простые химические кинетики, она делает это лавинный процесс, она делает с добавлением новых систем. То есть вот эти несколько уравнений, которые очень сильно друг друга усиливают. И точно так же, помните, я говорил, что эта волна свертывания идет, и тромбик сам останавливается, перестает расти. То, что дальше он, если брос, он занял бы всю кровеносную систему. То есть система с быстрым разгоном и очень быстрым обрубанием того, что происходит. И вот эта вот такая система, она же набиралась эволюционно каким-то образом. То есть она стала действительно совершенной, но она безумно сложная. То есть в нас очень просты принципы, вот как весь наш курс называется, безумно просты принципы, и очень сложны механизмы, которые мы используем для того, чтобы вот сделать живое, крутить. Вот это вот самое замечательное, что нужно вот в каждой, ну, тем, кто занимается проблемой живого, нужно все время это иметь в виду. А это очень мало людей могут, потому что это еще нужно внутри создать систему мышления. Значит, понимать главные простые принципы и каждый раз не бояться сложности механизмов, не примитивизировать их. Так вот, смотрите, давайте сейчас начнем с того, еще раз, с чего начиналась жизнь. Про Панина я вам рассказывал, да, Александр Иванович? А? Да. Да, вот как это, значит, там шутили по свидетельству очевидцев, жизнь возникла в истории Мирового океана. Значит, до него еще предложил, что не в самих, а в дарвиновских лужах, в тепленьких лужицах таких вот что-то образовывало. Значит, дальше мы говорили с вами, что у земной природы ни тогда, ни сейчас в принципе нет проблем с тем, чтобы сделать все базовые соединения, из которых мы с вами получаемся. Ну, конечно, не ДНК, конечно, не белок, который уже фермент пищеварительный, а сделать вот те самые какие-то аминокислотики маленькие, простые сахара, природа это все может сделать. Дальше как это стало оркестром, а не набором инструментов. Так вот, на самом деле, значит, на Земле все для этого есть. И все классические идеи, которые сейчас изложены в книжках, происхождение предшественников живого, они, как правило, связаны с описанием, это я повторю, наверное, и всегда много раз говорю, они связаны с апаринской теорией, халдейновской теорией и так далее, они связаны с тем, что сначала появилось равновесное образование за счет адсорбции всего, что происходило природа, а потом это стало клеткой. Так вот, понимаете, в чем дело? Кирпич никогда не подпрыгнет на стол. Он будет всегда лежать внизу. Вдохнуть во все системы термодинамическое неравновесие нельзя. То есть системы исходно должны были закручиваться над равновесием. То есть мы должны придумать какую-то, то есть человечество, чтобы придумать первые шаги жизни, должно сразу человечество находиться над равновесием. Значит, сейчас 5:30. Значит, если хотите, давайте я без перерыва вам сегодня расскажу, сколько есть, я отпущу, чтобы было быстрее, потому что хватит. Устанете, я живу медленно, не сидят. Это нет чего говорить. Так вот, значит, я предлагаю, мои коллеги предлагают, некую версию происхождения предшественников клеток, которая тоже связана с морской водой, но связана таким образом, что в ней сразу возникает неравновесная система. Значит, где в море такая сильно выраженная неравновесная система, неравновесная зона? Это поверхность морской воды, которая испаряется, ну, если это не совсем влажный воздух, а там, где есть испарение, там охлаждение есть, там есть... Там есть охлаждение. Вот это вот градиент температуры по около поверхности. И что, про эти пузыри мы не смотрели с вами? Нет, да? Так вот смотрите, значит, если есть на поверхности холодная пленка, то в ней накапливается, я этого не говорил, да, что там калий накапливается? Говорит, да? Что там накапливается калий и кальций, то есть там зеркально отраженная морская вода в этой пленочке. Но как из нее сделать клеточки? Смотрите, что делает природа. Значит, в море всегда есть пузыри. Или волны обрушились, или там внизу какой-нибудь вулкан под водой, это самое, газы выделяет. Любой пузыречек поднимается. Когда он кверху, когда поднимается, натягивает вот эту холодную пленку, и когда он дальше лопается, вот этот не пузырь, когда поднимается, происходит то самое, что шампанское вам родители разрешают пить уже? Все, чуть замолчали. Ну, наверняка пробуют. А, по крайней мере, газированную воду все. Вот смотрите, что получается. Рвется пленка в каком-то месте, и по этому пузырю, он еще не вышел, по этому пузырю идет ударная волна. И она вот так вот по всему шару идет, и внутри собирается как раз вот в этом самом месте, вот в этом самом месте собирается, вот со всех сторон бах, и зеркально и вышибает фонтанчик. И вот эти вот брызги, которые называются реактивными брызгами, это то самое, что нам сшибает в нос, когда вот мы открываем вот газировку. Вот это вот те самые реактивные брызги. А то, что пленочкой было, маленькие пленочные брызги, они рядом летают. И вот эти вот маленькие брызги, они на самом деле становятся туманами и облаками. То есть в небо уходит не то, что там по одной молекуле испаряется вода, а в основном облака делаются вот такими вот микробрызгами. Уходят. Так вот, смотрите, эти микробрызги, пленочные брызги, они как раз, если брать морскую воду, в них как раз перевернутый морской состав морской воды. То есть то, что в наших клетках. То есть эти брызги уже предшественники наших клеток по ионному составу. Понятно почему, да? Потому что они из поверхности. Вот, тяжелые реактивные капли в основном падают вниз, а эти вот болтаются, иногда могут уйти. Вот. Значит, следующее. Если на поверхности есть возникшие абиогенным способом поверхностно-активные вещества, вот химики про это знают, что такое пары, ну мыло попросту, чем руки мои.
Так вот, значит, вот если есть однослойный слой, вот этот вот поверхно-активных веществ, и такая брызга образовалась, то эта брызга уже один раз покрыта монослоем, а этот монослой сделан из поверхно-активных молекул. Вот эта часть полярная, которая в воду хочет, и гидрофобные хвостики. Гидрофобные те, которые не хотят, фобия отталкивания, да, не любовь. Филия – это любовь, а фобия – отталкивание. То есть в этой молекуле есть и фильные, и гидрофобные участки. Гидрофильные внутрь, гидрофобные торчат наружу. Капелька может упасть вниз, и тогда оденется второй раз. Потому что она должна и внутрь, и наружу, где вода, обратиться полярными головками. То есть минимум мембраны – это бислой. Минимум мембраны – это бислой. Так вот тут у нас с вами, вот тут вот морская вода, а тут вот у нас с вами морская вода наоборот. То есть то, что потом стало клеткой. То есть само море умеет сделать без всякой посторонней помощи, вывернуть наизнанку ионный состав. Ясно, как я это рассказал сейчас? Ясно? Валер, ясно? Нет, я серьезно говорю, потому что на самом деле совершенно сразу вопрос, давайте.
А это было как-то показано экспериментом?
Да, это эксперимент, это нет, это мы все сделали. Нет, это все сделано. Нет, это не умственно. Нет, сначала, конечно, придумали это, а потом проверили это, и все получилось. Все получилось. То есть, в принципе, в отличие от апаринской классической теории, с нее все начинается. Каждая следующая теория не топчет ногами предыдущую, согласны, да? Она, значит, мы стоим на плечах гигантов, сказал Ньютон, который практически все свои законы взял у коллег, но сделал из них систему, в чем и был гениален. Что обычно не признают, нет, он придумал, он создал, а не придумал. Вот. Так вот, я должен сказать, что здесь все получается. То есть предшественник, такой вот исходный реактор, можно сделать, море делает все время и совсем не ждет метеоритов никаких для этого. Поехали дальше. Ясно с этим?
Ясно. Поехали дальше. Значит, вот что я хочу сказать. Ага, сейчас я тут подвину, потому что... Значит, как... Давайте, вообще, как это сделано? Вот действительно был замечательный вопрос. Как это сделано? Как сделали, как эксперименты сделали? Очень просто. Сейчас для этого была придумана в Древней России поговорка «носить воду решетом». Ну, это говорит о том, что идиотизм, да, делается. Значит, как мы делали? Берется решето, только берется не решето, а планктонная сетка. Ну, планктон, ну просто это планктонная сетка – это специальная калиброванная, ну, так скажем, ткань, с определенными порами, вот и все. Значит, мы поднимем, вот смотрите-ка, значит, труд, какой труд используется, детский и женский, потому что мужчина не может тысячу раз сделать какую-то вещь, он обязательно ничего не делает неправильно. Используется детский и женский труд. Значит, как в лодку сажается кто-то из студенток, им дается решето, грубо говоря, обруч проволочный, на который натянута вот эта вот планктонная сетка, и в море медленно, руки мерзнут в соленой воде, все, значит, медленно выпускается эта сетка, и эта сетка собирает, она держит же в порах воду, да, если медленно, вода все время промывает то, что есть, ну, решето самое обычное. И в конце концов, когда мы медленно вынимаем из воды решето, то в порах этого решета остается самый верхний слой. Вот и все. И дальше, значит, все это стряхивается в вымытое эмалированное ведро. И так тысячу раз. И все. Ну, не тысячу, но я смеюсь, конечно. Вот это нужно просто очень аккуратно это сделать. И оказывается, что мы можем измерить, сколько натрия и калия в общей воде, и измерить, сколько в этой самой вот встрехнутой воде. И получается, что в встрехнутой воде получается перевернутый почти состав, почти как в клетке. То есть действительно это эксперимент. Но дальше мы еще всякими там этими щупами делали, капиллярами делали. Ну мне больше, может, туалетной бумагой собрать, только не говорите. Вот. Но она сама рвется, и поэтому очень плохо. Вот. То есть, в принципе, все это можно собрать. Чем тоньше слой, тем больше там инверсия по иону. Понятно почему. Ну, где, чем тоньше, там больше всего переворот иона. И тогда дальше, знаете, что мы можем сказать? Смотрите, Белое море, коэффициент разделения, ну, по натрию и калию, допустим. Вот он тут нарисован, калий к натрию, но я не буду вас утомлять, как это считается. Значит, вот, допустим, смотрите-ка, в этом самом слое, в таком толщине Белого моря, почти единица, ну, двойка, это очень малое разделение. Почему в Белом море очень мало? Потому что холодный воздух, сырой воздух, нету, испарений почти нету, и холодной пленки нету. Значит, в Черном море уже семерка, в Каспийском, где сухой воздух, десятка. Ну, в Японском там тоже очень влажно, плохое испарение. Значит, что получается? Что там, где сильное испарение, там сильнее, ну, холодится этот слой, и там меньше получается вот эта инверсия. То есть, в принципе, в этих самых дарвиновских лужах, куда заплескивалась морская вода, и где, допустим, недалеко вулкан, где всякая органика в молниях образовывалась, или там все, то все могло туда попадать. И там как раз вот эта черная пленка могла образовываться, а как всегда в лужах там что-нибудь бурлит, вот, то, вот, это, вот это, все это могло быть лучше. Так вот, я вам должен сказать одну вещь, что давайте сообразите, где вот на наших континентах самое теплое море, соленое море, и где очень сухо. И если посмотреть облака сверху, ну придумайте, вот прикиньте Это если здесь, ну да, но на Аральском, оно там уже почти ничего не делает. Есть Красное море. В Красном море, рядом Синайский полуостров, рядом сухо, там очень сухой воздух. И там, хотя в этом море там градусов 30, наверное, на поверхности, ведь холодная пленка, не важно, какая абсолютная температура, важно, насколько эта пленочка холоднее, чем bulk phase, чем объемная фаза. Понятно, да? Вот. Так вот, там самая холодная пленка. И вот эти, вот если посмотреть облака над Синайским полуостровом, то они набиты калием, как вот наши живые клетки. То есть это никто не сопоставлял. Облака над Синайским полуостровом, которые образуются в тех местах, они самые калиевые по сравнению с теми, которые в других местах, более влажных. Понятно, да? То есть, в принципе, где-то в сухих таких вот местах могли возникнуть первичные вот эти вот реакторы, которые делали первичную, эту самую первичную энергию. Но что самое интересное, теперь второй шаг. Помните, мы с вами сказали, что должна возникнуть клеточная асимметрия, чтобы было неравновесие? И второй случай, должны возникнуть правые и левые молекулы, чтобы сделать правые и левые всякие состояния, да? Так вот, на самый замечательный вопрос. Есть ли такая общая система, которая делает то и другое? Два первых старта, два первых запуска. Та же самая поверхностная морская пленка чуть-чуть разделяет, а дальше уже биология разделяла, чуть-чуть разделяет правые и левые молекулы. Значит, как мы это проверили? Значит, у нас есть за биофаком, за химфаком, за биофаком, знаете, есть корпус нелинейной оптики. Это кафедра волновых процессов. Ну, знаете, нет, там есть. Вот корпус, вот, вот в этом же ряду зданий, вот напротив, а, ну, знаете, корпус Белозерского, и дальше вот как раз этот лазерный корпус стоит. Значит, там очень сильные лазерщики наши. Значит, что они умеют делать? Значит, считайте, что это вот такая вот пробирочка, ну, только вот цилиндрическая, ладно, вот так вот сделанная. Вот. Значит, сюда пускают лучик лазера, он отражается от поверхности и идет сюда. Вот. Смотрит по другой частоте, это называется по другой гармонике, что, поскольку на разных гармониках разные физические процессы вылезают. Это не надо сейчас говорить, система нелинейная. Вот. Так вот мы берем с вами, как мы проводим разделение, значит, здесь берется рацемат, раствор какой-нибудь аминокислоты или раствор какого-нибудь сахара. А рацемат – это значит правых и левых молекул формы. Помните, да? Так вот, смотрите-ка, получается, что если здесь есть просто вода, ну, некая поляризация лучика будет. Но если здесь есть рацемат, в объеме он не поворачивает плоскость поляризации ни направо, ни налево. Помните, да, значит, поскольку поровну правых и левых молекул. Но если на поверхности будет разное их количество, разное обогащение каким-то правым или левым, то в отраженном лучике это скажется. То есть, в принципе, мы точно так же собирали с поверхностей капиллярными отборами, точно так же оптикой смотрели. Так вот, эта же самая поверхность чуть-чуть, это эксперимент, чуть-чуть разделяет правые и левые молекулы, поскольку система нелинейная. Вот. И получается, что для того, чтобы вот эти две асимметрии возникли, то есть это нужно, чтобы появился реактор, так самый предшественник клетки, пузырик, в котором есть ионная асимметрия, термодинамическое неравновесие, и есть хиральное неравновесие, то есть в этот пузырик попадают чуть-чуть разное количество правых и левых молекул. А дело в том, что химия, вот в молниях везде, делает физическая химия, делает поровну правых и левых молекул. То есть неживая природа вбрасывает в окружающий мир всегда поровну правых и левых молекул. Такая неспециальная, не стереоспецифическая химия делает их поровну. Итак, в принципе, сейчас можно совершенно четко сказать, что происхождение первых предшественников клеток, протоклеток, связано с поверхностью морской воды. Сейчас есть теории, связанные с, знаете, с темными курильщиками, знаете, вот эти глубоководные, знаете, да, эти глубоководные все. Это совершенно одно не исключает другого. В темных курильщиках могут возникать вещества. В темных курильщиках могут накручиваться те самые процессы, которые стали для хемотрофов. Ну, знаете, фототрофы – это те, которые питаются светом, фото, да? А хемотрофы – это которые умеют использовать окислительно-восстановительные процессы из химических реакций, энергию сделать. То есть, в принципе, процессы-то могли быть в этих 70-градусных, 120-градусных источниках, но там не могли возникать клетки, потому что клетки сразу должны были быть одеты в те самые липиды, в те самые поверхностно-активные вещества, которые работают в области физиологических температур. Потому что бактерии, которые живут в больших очень температурах, они не могут жить при малых. То есть там они уже, это вторично туда попали бактерии. То есть жизнь не возникала при 200 градусах, там возникали вещества. А они могли попасть как раз в эти дарвиновские лужи. То есть, в принципе, уже оформление первичной клетки, по-видимому, ушло вот как раз вот в дарвиновскую лужу. По этому поводу есть какие-нибудь вопросы? Значит, я с вами, это я спрашивать вас не буду. Просто в обсуждении, может быть, вы что-нибудь упомянете на собеседовании. Но просто, чтобы вы, я хочу, чтобы вы знали, вот где движется сейчас вот эта наука. Просто чтобы вы знали. Понятно, что я сейчас рассказал? Но это специальная таблица, почему могут разделяться хиральные соединения. Но это для тех, кто вот, ну, физхимию так учил, значит, для химиков скажу. В принципе, должно быть ориентирующее составляющее. Ну, смотрите, значит, нам нужно отличить две спиральки, да? Грубо говоря, нам нужно отличить правые и левые спиральки. Значит, что для этого нужно? Нужно ориентировать спиральки, правда, каким-то образом, то, что вот вместе они не разделяются. Значит, для этого должно быть какое-то ориентирующее поле. У границы раздела фаз, вот море, допустим, вот поверхность, обязательно есть всегда электрическое поле, вот такое вот. Дальше. должно быть какое-то поле вращающее. У нас всегда на поверхности, если есть испарение, помните, я вам показывал, какие вот вращения, вихри возникают всегда. Это называется конвекция Марангони и конвекция Релея. Но это совершенно не нужно знать филологам. Это я просто тому говорю, что на испаряющейся поверхности не просто холоднее, вот, а там на самом деле есть все кручения, всегда есть они. То есть, в принципе, для того, чтобы разделить пружинки, нужно ориентировать, что-то должно крутиться, а это тоже всегда есть на поверхности. Еще должен быть какой-то разделяющий сепаративный фактор, типа магнитного поля. Оно всегда в Земле было. Неважно, туда или туда, но куда-то оно тогда было. То есть, в принципе, все факторы для того, чтобы... То есть, эксперимент уже есть, что показывает. То есть, в принципе, все физические факторы, чтобы разделить правые и левые молекулы на границе раздела, на неравновесной границе раздела фаз, вот эти вот факторы все есть. То есть описать теории это очень сложно сейчас, просто это очень сложно. А воспринять это как, просто как эксперимент, и что факторы для этого есть, сейчас уже нужно. По этой части есть какие-нибудь вопросы? Это я еще не отпускаю. Нет? Тогда давайте дальше. Слушайте, вот я чего не мог, не... я перевел. А, кстати, вот что это Ван Гог называется «Звездная ночь». Сегодня я вам два варианта. У него, по-моему, три, как минимум, есть варианта. Я посмотрел, сравнил картинки, абсолютно одинаковые рисунки, но с разным фоном. Он сделал, оказывается, в нескольких вариантах вот эту вот «Звездная ночь». Вот смотрите-ка, ведь он же фактически захвачен был той же идеей, что Вселенная сверху, видите, вот эти закрученности, вот эти самые левые, правые, и все. То есть вот что-то в нем бурлило, художник, их поэт, конечно, всегда выше, чем ученый, потому что они интуитивно где-то впереди идут. Это я просто для отвлечения, там где спасибо за внимание. Вот, а сейчас быстренько начинаем биофизику мембраны, в следующий раз ее кончим. Что видим? Что видим? Ну, в общем, правильно, только это сухая, да, уже. Вот что мы видим. Сейчас вот что мы видим. Мы видим, это мышка, только учтите, это не человек, это мышка, это что, поскольку над человеком мы с вами не надругаемся здесь, это значит вот что. Это клетки печени мыши, сделанные в электронном микроскопе. Вот смотрите, вот грубо говоря, вот одна граница, вот это вот сверху одна клетка, вот это вот другая клетка, вот это вот третья клетка. Так вот эта граница. Так вот смотрите, в принципе, все думают, что клетка это некий бурдюк, где все там плавает, там это воды 70%. Воды там 70-80-90%. Но на самом деле это битком набитое совершенно такой вот подарки этого самого Деда Мороза, да? Если профессионал, вот профессионал сюда смотрит, он делает из этого вот такой вот рисунок. И значит, его профессионалы просили нарисовать из той картинки мембраны. Так вот смотрите, вот это одна мембрана нижней клетки, правой клетки, левой клетки. Вот, это ядро, это ядрышко, где ДНК. Значит, вот это самое ретикулум саркоплазматический. А вот черные пятнышки – это те самые рибосомы, которые куют белки, вот в них они делают. Некоторые белки, значит, рибосомы некоторые, не рибосомы, это ретикулум саркоплазматический азот, он, сейчас, извините, контачит с мембранами, и мембранные белки перетекают в мембраны, перетекают. Вот это вот митохондрии, вот сейчас, вот это вот митохондрии. Вот с такими вот такие лапки с клистами, вот эта вот мембрана делает такую структуру. Это вот нейронизированное волокно аксона, когда обмотано несколькими мембранами, такой моток на мембране. Так вот, если вернуться сюда, вот здесь вот эти вот клетки, это все мембранные структуры, и мы поэтому показываем. Кстати, у каждого из здесь сидящих индивида, можете родителям похвастать, значит, у каждого из вас примерно 12, 13, 14 гектаров, все слышали, мембран. та же самая нежная леди носит в эти самые 10 гектаров с собой, носит все время. То есть вот так вот, так и столько в нас этих перепонок. Мембрана буквально переносится, переводится как перепонка. Так вот, значит, а вот эти вот штучки, эль тут, эль-зет, вот это вот, эль-зет, это лизосомы. Кто знает, что это такое? О, ну-ка. Ну, пищеварительные ферменты, совершенно. То есть это запас наш, это запас, это самое, вот пистолет с этими с патронами. Как только клетка умирает, эти самые лопаются, и клетка растворяет себя, чтобы быстрее уйти в общий обиход. Чтобы не болтаться там дохлятиной, а вот чтобы быстро все это дело изнутри разложилось. То есть мы очень альтруистичны. То есть когда помираем, чтобы скорее раствориться. Вот так. А теперь, значит, вот что, давайте этим. Так вот, смотрите-ка, значит, очень интересны эти мембраны. И с точки зрения физики, и с точки зрения химии, с чего хотите, вот интересно. Вот эта вот пленочка, которая имеет толщину 10 микрометров, и как минимум бесслойная, наружу и внутрь она обращена полярными, заряженными, или водорослями, ну, такими полярными группами, гидрофильными, а внутрь гидрофобными. Так вот эта вот пленочка потрясающая, вот как, иногда это двумерная жидкость, это неправильно, вот почему. Вот так вот, поперек себя мембрана, имеет твердость, но коэффициент упругости, такой же, как кость. Ну почти как медь, бронза, представляете? То есть вот так вот, это абсолютно жесткое тело. А вот так вот эта жидкость, которая плавает с вязкостью, примерно вот подсолнечного масла или оливкового масла. То есть вот так вот это железо, а так вот эта вот жидкость. И вот по этой мембране могут, в принципе, если они не привязаны друг к другу, белки, липиды, плавать достаточно быстро. Значит, молекула липида может клетку оббежать, ну, за час примерно. То есть она вот прыгает вот так вот, и она может за час пробежать по всей клетке. Белки за сутки, за двое. А если они сцеплены, то, конечно, они почти на одном месте сидят, если клетка асимметричная, то есть куда-нибудь выглядывает, типа эпителия. Вот, значит, есть белки, которые пронизывают насквозь мембрану, их называют интегральные. Есть те, которые торчат, они называются периферические. И на них бывают хвостики сахара. Вот как раз на эти хвостики сахара как раз садятся вирусы. Они очень любят их за рецепторы. Вот как раз вот так вот вирус садится. Вот грипп садится у нас вот на слизистой оболочке, вот как раз на вот эти самые специальные сахарные кусочки. Вот, ну это липиды, молекулы одна и другая. Значит, вот давайте просто для тех, кто помнит из школы, химик, конечно, все знает без этого. Значит, это две жирные кислоты, которые приделаны к двум из трех атомов углерода в трехатомном спирте глицерине. Глицерин CCC, вот, значит, к двум приделаны вот эти вот жирные кислоты. Это есть гидрофобные хвостики, которые или в воздух торчат, или друг к другу. А вот тут полярная группа, это фосфатная группа здесь. Вот это то, что с водой хочет взаимодействовать. Вот, значит, на поверхности я вам говорил, что еда и липиды тоже бывают правые и левые. И это значит, получается, что и здесь тоже правые и левые тоже работают. Но это отдельная наука. Вот, давайте я сейчас вам вот это вот расскажу, И на этом сегодня кончу, потому что в следующий раз я вам расскажу про ионный транспорт, про насосы и каналы. Ладно? А сегодня вот этим кончу. Значит, вот слушайте, где-то в 30-е годы, 20-30-е годы, работал во Франции такой замечательный ученый Лангнюр. Вот, и он занимался изучением поверхностных натяжений, поверхностных пленок, и он придумал такую лангнюровскую ванну. Рассказывали вам на химфаке про это дело, нет? Знаете, да, это дело? Вот, ну, значит, лангнюровская ванна позволяет исследовать вот это вот поведение поверхностно-активных веществ на поверхности. И значит, сейчас я очень быстро напомню профессионалам и просто расскажу тем, кто не профессионал. Значит, смотрите, в этой ванночке, считайте, что это, ну, сколько приходится поверхность, просто поверхность вот так. Значит, если в объеме комнаты это объем, то в ванночке это будет поверхность. И если мы начинаем какие-то молекулы растворены, вернее, не растворены, а вот плавают на поверхности воды, мы начинаем рамочкой в ванной Ленгюра сжимать эту поверхность, сдвигаем. То есть сгоняем в одно место, вот как вот бревна плавают отдельно, и вот когда плотовики их собирают, вот сплачивание называется, плот собирают. Вот, значит, здесь появляется, они сгоняют, и вот когда они реденько, это получается, как газ работает в объеме. Когда они уплотнились вот здесь, это уже жидкость, а здесь уже твердое, и уже ломается, как лед, когда вот ледоход начинается. Вот смотрите, сначала лед держит, а как сломался, у него давление, льдины наезжают друг на друга, давление, понятно, да, все, давление падает, и уже начинается ледоход. Вот здесь, собственно, вот то же самое, двумерный газ, двумерная жидкость, двумерное твердое тело, а вот тут облом полный. Все, лед разрушился, и все, каша началась, шуга начинается. Уже ледоход пошел. Так вот, в зависимости от того, какие это молекулы, какие туда добавлены вещества, лекарства, биологически активные вещества, то можно исследовать, как они взаимодействуют, то есть моделировать взаимодействие с липидными мембранами. Вот, и просто я вам хочу сказать, вот у меня такая дипломная работа была одна. Вот смотрите, грубо говоря, L – это правильный фосфатидилхолин, а DL – это смесь правого и левого. И видно, что правости и левости вот ведут себя на поверхности по-разному. Это тоже абсолютно новая работа. Вот все эти работы сделаны здесь, и это совсем новая работа. Вот. А вот про это я просто хочу сказать, что мембраны обычно все представляют, говорят, мембраны – жидкий кристалл. Это вот такое же, вот знаете, вот как появляется вот какой-нибудь вот крылатое выражение, и потом все 100 лет не думают. Жидкий кристалл не шевелится. Он шевелится, когда вот, допустим, в часах у нас, ну, в жидкокристаллических меняется рисуночек, да, вот только тогда шевелится. Сам по себе жидкий кристалл – это равновесное образование. А мембраны живые, они все время шевелятся. В них есть волны, в них есть такие волны, вот с утолщениями, а есть волны вот такие вот, и все это связано с физиологией клетки. То есть это очень живущее образование. То есть вот просто не надо представлять, что волна – это что-то вот такое, оболочка, вот как футбольный мяч, ничего подобного, оно шевелится. Вот и все это шевелится вот таким вот образом, очень шевелится. И есть еще очень интересная вещь, типа стропов. Вот кто-нибудь видел, как парашют? Кто-нибудь прыгал с парашютом? Там тоже такие же есть, да. Не, я очень боюсь высоты, поэтому где-то на втором курсе, летом, я пошел прыгать с парашютом, потому что не прыгнуть. Тогда это сам был, все серьезно. Вот, так вот там тянешь, и парашют, он меняет свою форму, и тебя куда-то тянет, ведет и так далее. То есть, в принципе, у клеток вот связанные, вот эта электроцитарная мембрана, с внутренней стороны есть сетка такая, цитоскелет, которая, в принципе, может управлять для физиологических нужд, может управлять вот кривизной вот поверхности. И на самом деле, это удивительно интересная биомеханика, биофизика, это я просто называю, где есть темы интересных работ. В следующий раз мы начнем вот с этой картинки. Запомнили, да? Значит, будем говорить про это, будем говорить про молекулярные машины, и на этом я вас мучить перестану, наверное. И тогда я вас отдам в другие настоящие руки настоящих преподавателей. Сегодня все. Кто хочет со мной поговорить, ко мне, кто хочет чего-нибудь спросить, все тоже туда. Давайте. Здесь есть.